Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Максим Павлов, я куратор кинопрограмм Государственной Третьяковской галереи. Мы рады вас приветствовать на нашем основном образовательном цикле, который продолжается уже не один сезон. Мы его назвали «Московские школы кино», и с легкой руки Наума Михайловича Клеймана, который сегодня тоже будет с нами, является куратором этой программы, мы таким образом организовали отечественную историю кинематографа не по хронологии, как это обычно у всех принято, от начала, от 2008 года и до сих пор, а по московским школам, поэтому мы каждый раз возвращаемся, каждый раз говорим об учителях, учениках. И сегодня у нас, я вот вдруг подумал, у нас сегодня необычное событие, потому что мы второй раз в этом цикле, правда в другой школе, представляем вам одного и того же режиссера. Это Станислав Иосифович Ростоцкий, который у нас уже был героем, когда была школа Эйзенштейна, потому что у Ростоцкого такое особое положение, я думаю, об этом сегодня мы еще поговорим. Но сегодня он открывает программу после своего учителя, потому что в этом полугодии наш цикл посвящен ученикам Григория Михайловича Козинцева. И, конечно, формально он козинцевский ученик, и не только формально, и фактически был в мастерской у Козинцева. И поэтому сегодня мы снова будем говорить о Ростоцком, правда, покажем его уже следующий фильм. И, наверное, ну, один из самых известных его фильмов, хотя у Ростоцкого почти все фильмы известны, и это можно спорить, какой из них более известный, но я думаю, что, безусловно, этот фильм один из самых любимых. Это дело было в Пенькове. И для того, чтобы представить этот фильм и поговорить о Станиславе Иосифовиче, у нас сегодня два гостя, уже представленные вам Наум Михайлович Клейман, который является куратором этой программы. И мы пригласили сегодня Марьяну Альбертовну Ростоцкую, очень благодарна ей за то, что она пришла, которая работает в Амбике, которая является директором фонда Станислава и Андрея Ростоцких. Поэтому традиционно у нас вначале небольшое вступление, потом смотрим фильм, и после фильма его обсуждаем. Пожалуйста, ну, кто
первый? Ну, для тех, кто впервые, потому что те, кто ходит много раз, тут знают, что Ростоцкий действительно принадлежал, считал сам себя учеником двух учителей. Сергей Михайлович, он попал еще до войны, мальчиком совсем, когда шли пробы на Бежин Луг. И Сергей Михайлович написал на карточке, где была приклеена его фотография, «Хорошая улыбка». Вот эта замечательная фраза «Хорошая улыбка» так и осталась на всю жизнь со Станиславовичем. Я помню, когда мы собирали сборные воспоминания об Эйзенштейне, Станиславович написал туда, как он проснулся на улице Эйзенштейна, своего учителя, потому что улицу вдруг сельхозяйство назвали вдруг именем Эйзенштейна, которая вела к студии Горького, где всю жизнь работал Ростоцкий. И вот поразительно, что опять Эйзенштейн как бы пришел к Ростоцкому, напоминая, что с него начиналось, пожалуй, увлечение Ростоцкого кинематографом. Есть легенда, не знаю, но правда, это уже Марьяна Альбертовна скажет, что он в детстве видел Потемкина и с этого момента заболел. Да, это он написал, да, что вот он увидел Потемкина мальчиком совсем, был настолько впечатлен, что он понял, что он будет работать в кино. Потом через «Бежин луг» этот маленький эпизод, но «Бежин луг» не суждено было завершиться и выйти на экран. Потом Эйзенштейн опекал его, он ушел на фронт. Вы знаете, наверное, что он из того поколения лейтенантов, собственно, когда мы говорим «поколение лейтенантов», которое обновило наше кино после 20-го съезда, уж к Ростоцкому относится абсолютно стопроцентно, потому что он и Чухрай, которые прошли войну, и Бондарчук, они действительно воевали, потом за новое кино наше. И, надо сказать, с его именем действительно связано очень сильное обновление. Мы сегодня, наверное, во время обсуждения об этом поговорим. Но Сергей Михайлович опекал его, как бы давал ему читать книги, велел читать там «Золя», потому что «Золя» замечательно предметно описывал мир, и надо было научиться обращаться с предметами, с характерами, как это делал «Золя». И пройдя войну и придя с фронта, в общем, без одной ноги, человек, который действительно расплатился за победу и здоровьем, и своим телом, если можно так сказать, он, тем не менее, не только не сломался, а он сохранил вот эту самую прелестную улыбку. И я очень хорошо помню, что на вечерах памяти Эйзенштейна, которые проходили каждые 5 лет в Доме кино и на нашей комиссии по наследству Эйзенштейна, Вот когда Сергеевич рассказывал о каких-то анекдотах и смешных вещах, которые были связаны с Эйзенштейном, у него всегда было ощущение такой теплоты в голосе. Он вообще, ощущение теплого человека, я думаю, в нем всегда превалировало, да? Он был мне благодарен Эйзенштейну, но в то же время он, конечно же, учился у Козинцева, его взяли в ВГИК, на мастерскую Козинцева, и Григорий Михайлович совершенно другого темперамента человек, другой эстетики, и он, я думаю, привил Станиславу Ильичу любовь к работе с актером, психологическим каким-то нюансом. Чего кинематограф Эйзенштейна не то что зачурался, но он как бы находился на другой территории. И для меня очень важно было, вот для меня лично, в свое время увидеть первая картина Ростоцкого, вот, правда, этот фильм вышел уже в 1958 году. Но вот что мне интересно, что эти городские мальчики, я имею в виду Ростоцкого, я имею в виду Швейцера, они начали с деревенской темы. Вот вопрос, почему? Почему эти городские интеллигентные юноши бросились в деревенскую, не только потому, что появились действительно замечательные писатели-деревенщики, но это всегда вечная наша болезнь, вот, крестьянский вопрос, который был в 19 веке главенствующий, и до сих пор он главенствующий. И вот вся проблема того, что случилось с нашим кино, еще в сталинское время. Вы знаете, первый, кто дал сигнал в этом направлении, был Пудовкин. Пудовкин, который сделал «Возвращение Василия Бортникова» уже не в эстетике бесконфликтного кино, уже иначе, чем это делал Пырьев там или другие деревенские. И вот самое поразительное для меня то, что вот в этом сказался гуманизм этого поколения, если хотите. Они делали не только о том, что они пережили, они, конечно, потом сделали и достаточно вспомнить фильм Ростоцкого о войне, чтобы понять, насколько эта тема была ему близка. Но их главная задача была вернуть человеческий облик деревни и деревенским жителям, нашим крестьянам, из тех манекенов, которыми они были, к сожалению, в течение нескольких десятилетий. И сегодня мы с вами будем смотреть его картину, которая во многом определила развитие этой темы на вперед. Конечно, дальше пошли более, может быть, глубокие и серьезные картины, но то, что в этом фильме нет однозначных, вот хороший, вот плохой, вот такие серьезные проблемы, а это вот любовь, это как бы для утепления серьезной производственной темы, как тогда говорили, вот этого ничего здесь вы не увидите. Я не хочу долго говорить, я бы хотел, чтобы Марьяна Альбертовна сказала тоже несколько слов о человеке Ростоцком, потому что потом мы о фильме поговорим после картины.
Вечи задал очень хорошую интонацию, но я вспоминаю, какие вас связывают с Станиславом Ильичем отношения, теплые, близкие, и вспоминаю эти замечательные вечера, которые были посвященные Эйзенштейну. Но он действительно был очень такой человек, который всю жизнь вот, помнил своих учителей, и Эйзенштейна, и Козинцева, и говорил, что когда он делает свою картину, он обязательно пропускает, то есть показывает им ее, хотя их уже не было в живых, но он всегда, для него всегда была вот важна, важен этот внутренний контакт, внутренний диалог, и он проверял как бы этой памятью о них правду фильма, потому что главное, чему и Эйзенштейн, и Козинцев учили, это никогда не лгать в искусстве. То есть быть абсолютно правдивым, искренним и рассказывать только о том, о чем ты хорошо знаешь. Вот вообще Эйзенштейн сам отправил Ростоцкого учиться к Козинцеву. Потому что Ростоцкий после, значит, когда он пришел с фронта в 1944 году, он мог сразу поступить на второй курс и учиться у Герасимова. Но Козинцев сказал, что лучше учиться у учителя, чем у ученика, потому что Козинцев был учителем Герасимова. И Ростоцкий поступил на первый курс. Козинцева он раньше никогда не видел. В общем, они с Эйзенштейном договорились, что Эйзенштейн ни слова не скажет Козинцеву о том, что поступает его ученик и, в общем, добрый такой знакомый. Вот. И Ростоцкому было, в общем, интересно проверить действительно себя перед этой авторитетной комиссией, в которой был еще и Кулешов, кроме и другие очень авторитетные режиссеры. Вот. Но Эйзенштейн ему, тем не менее, рассказал приблизительно, о чем его будут спрашивать, какие ему будут картина показ. Ну, вот, поскольку мы в Третьяковской галерее, то ему, конечно, значит, он ему рассказал, что ему покажут портрет Хохловой, исполненный Серовым. И спросят, кто изображен на этом портрете. Да. И Ростоцкий, значит, решил всех разыграть. Значит, он что знал, кто изображен, но он сделал вид, что он не знает. И изображена, в общем, он сказал, аристократка, которая потом эмигрировала в Париж, у нее, в общем, сложилась страшная совершенно жизнь, что она там, в общем, была проституткой, бродяжничала. Все с ужасом, значит, смотрели на Александру Сергеевну, которая тоже, значит, не находила. Ну, потом все поняли, что, конечно, это он разыгрывает. Так же, как он читал, значит, басню Крылова «Суд зверей», я обращался к каждому из режиссеров, значит, тем самым тоже провоцируя какой-то некий скандал. В общем, он был принят с первого тура, зачислен. И, в общем, у них сложились очень-очень такие близкие, я бы даже сказала, дружеские отношения с Козинцевым, о чем говорят письма. Я все-таки как-нибудь опубликую книгу, которую я, в общем, уже собрала из архивных материалов. Вот, и там очень хорошо видно, что, ну, они, во-первых, абсолютно чисты и открыты в отношениях, потому что там, например, Козинцев пишет Ростоцкому, что до меня дошли слухи, что ты недоволен очень тем, что я тебе препятствовал, герой нашего времени. Я не знаю, там, в чем было, в общем. Но я, честное слово, тебе ни в чем не препятствовал. Значит, я эту картину очень люблю. То есть они еще там как-то выясняли какие-то, в общем, недомолвки. Ну вот надо сказать, что вот нам Кирилевич говорил о том, что Козинцев именно учил Ростоцкого строить характер, работать с актером. Это тоже вот видно в письмах, потому что, значит, Ростоцкий ему послал какой-то сценарий. Ну, я так думаю, что это сценарий Анчарова о счастливой любви. Там не названо, ну, то есть непонятно, что это за сценарий, но в сценарии рассказывается о любви, значит, русского и китаянки. И Козинцев ему говорит, значит, что мне прислал полную ерунду, потому что это все чаурлиатина. То есть это, он говорит, убери эти аллегории, значит, у тебя вообще как бы русский и китаец, такого вообще нет. Есть, конечно, ну, то, что мы сегодня называем словом идентичность, но он так не говорит, то есть вот это своеобразие какое-то национальное, но ты его ищи в жизни, ты не делай абстрактные вот такие аллегории. Вот. Потом он говорит, вот это вот история любви, там нет истории. Не может быть тут просто драматургически неинтересно, просто любовь. В любви должно быть развитие обязательно. Вообще любовь имеет в виду, что любовь все время разная. Она не всегда такая, как у Ромео и Джульетты. Она может быть совершенно другой. И в ней должны быть обязательно перипетии, то есть должны быть какие-то конфликты, изменения. То есть в ней должно быть движение. Вот. И потом, в общем, ты вот, значит, собираешься делать о том, о чем ты ничего не понимаешь, а ты, в общем, бери материал, который тебе известен. И, значит, дальше была вот история, это вот я сейчас, вы меня извините, может быть, я много говорю, но это очень важное такое введение просмотра этого фильма. Значит, дальше была история, Ростоцкий работал на Белинском, на картине Козинцева. И когда он возвращался из Ленинграда в Москву, то по дороге ему Юрий Герман рассказал о том, что есть замечательный совершенно писатель, вот, которого зовут Сергей Антонов, и который не считает себя писателем, потому что он там инженер. Но и даже он не хочет брать гонорар за свои публикации, но ты его обязательно прочитай, потому что он действительно писатель большой буквы. И Ростоцкий прочитал кое-какие рассказы, в том числе рассказ «Лена». И он сделал эту, значит, экранизацию «Лены», в которой Катя Савинова играла и Евгений Ташков, который, в общем, известный очень впоследствии режиссер, замечательная актриса. Вот. И после, значит, когда он уже практически заканчивал картину, ему раздался, значит, звонок по телефону, и попросили, пишет на, значит, квартиру на Новослободской, и спросили с ним Сафоевича Ростоцкого. Он был совершенно там изумлен, кто его так спрашивает, потому что Стасик только, значит, звучал всегда. Тут он представился, что это вот писатель, то есть ему Сергей Антонов, который автор Лены. Ростовский перепугался, потому что он решил, что сейчас, значит, будет какой-то конфликт такой. А оказался милейший человек, который сказал, что я просто хочу с вами встретиться, поговорить о кино, о литературе. И дальше они стали выяснять, где встретиться. Выяснили, что они сидят в одном доме. На этой Новослободской, я там не помню, значит, там какая-то там 45/64, что ли. Ну, соответственно, Антонов пришел в гости к Ростоцкому, и выяснилось, что Антонов еще вообще собирается в Москву переезжать. То есть они так хорошо поговорили, что, в общем, Антонов стал жить вместе с женой Ростоцкого. Значит, жена его была беременна, и мама Ростовского, она, значит, эту жену опекала. То есть они совершенно сроднились, то есть они были настолько вообще близки по духу. Доделали они эту Лену, стали писать, придумали историю. Ростовский придумал историю про, значит, тракториста, который хочет жениться на дочке председателя колхоза. И в итоге он, значит, поджигает трактор. Не знаю, зачем, но какая-то отправили Козинцева. Козинцев прочитал, говорит, полная муть. Ростовский пишет, что он туда вообще все кинематографические штампы, которые были, он все туда включил. И он всем этим очень гордился. Ну вот Козинцев сказал, что это никуда вообще не годится. Тогда они с Антоновым, который тоже был, в общем-то, новичок, но они решили так, что Антонов напишет повесть, а Ростовский напишет по этой повести сценарий. И вот он написал, тогда дело было в Пенкове, вот, а Ростовский, соответственно, написал потом сценарий и сделал эту картину. И там Антонов, в общем-то, он был недоволен выбором актеров, то есть не совсем доволен. Но когда он посмотрел картину, то Ростовский его убедил. Ну а вот про выбор актеров, про это, наверное,
будем говорить. Спасибо большое. Мы смотрим фильм в 30-метровой проекции. Благодарны Госфильмофонду за предоставление прав. А на показ этого фильма и Москино, традиционный наш партнер, который нам предоставил копию. А после фильма снова встречаемся и обсуждаем. Приятного вам просмотра.